говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Как собирать грибы в Америке? Осень в Новой Англии особо живописна. В России, по замечанию автора передачи Александра Гейнса, в лес ходят по грибы, по ягоды и партизанить. Американцы же ягоды понимают в конфитюре, партизан в Африке, а грибы в консервных банках. Грибной азарт подобен картам или рыбалке, но чище и возвышенней. Конечно, нет ничего вкуснее жареных лисичек, супа из сушеных боровиков, соленых сыроежек со сметаной или маринованного масленка под рюмку. Но осенние ритуалы не исчерпываются гастрономией. Грибы связаны с человеком древним и могучим союзом, о природе которого и рассказывается в предлагаемой передаче. Первый раз в эфире 16 сентября 2000 года.
Слушайте передачу Александра Гейнса «Как собирают грибы в Америке».
Американскую осень можно определить с помощью национальных праздников. Это отрезок времени, с одной стороны, ограниченный днем труда, а с другой – жирными индюшками, которых приносят в жертву на День Благодарения. Именно в это время года американцев охватывает поэтическое настроение. В России для этого существовала весна. Что бы там ни сочинял Пушкин, в пору моей молодости общегосударственный энтузиазм вызывала пора, когда звенят ручьи, поют грачи. Видимо, есть в весне что-то революционное, ледоход, например. Поэтому советских поэтов-песенников вдохновение посещало обычно где-то в апреле. Американцы же, народ в целом консервативный, не зря их конституция самая старая из ныне действующих, предпочитают весне осень. С первым дуновением холодного барея энергичные янки впадают в лирическое томление, готовясь к встрече с прекрасным. Дело это серьезное и, как все в Америке, весьма прибыльное. По специальному телефону туристам дают точные указания, где и когда листопад наиболее живописен. Ежедневно метеорологи ведут наблюдение за ходом листопада. По телевизору сообщают сводки с фронта. В Вермонте березовые рощи уже прошли пик желтизны. Нью-Хэмпширские буки осыпаются, но дубовые листья как раз созрели. Что касается интересующего меня Массачусетса, то по сводкам метеорологов здешние кленовые листья достигли максимально красного цвета. И это значит, что все готово к тому, чтобы созерцать осень можно было с максимальным комфортом и эффективностью. Всем известно, что любоваться опадающей листвой следует именно в Новой Англии. Из-за каких-то особенных почв на северо-востоке страны сконцентрированы самые живописные осенние пейзажи, поэтому сюда валом валят туристы из всех стран мира. Новоанглийская осень мало похожа на отечественную. Российская гамма спокойно золотистая, меланхолическая. А здесь лес окрашен с варварской роскошью. Как-то у нее природа так получается, что какие бы дикие сочетания она ни придумывала, все идет, из всего выходит гармония. Правда, странная. Скорее Ван Гог, чем Левитан. Никакого покоя, напротив, истерическая напряженность дикой, неочеловеченной природы. Уже много лет каждую осень мы с женой отправляемся в Новую Англию за тем, за чем больше всего скучали, за тем, чего нам на первых порах в Америке больше всего не хватало – за лесом. Ходить по лесу без всякой цели по-американски называется хайкинг. По-русски хайкинг не переводится. У нас, как написано в букваре, в лес ходят по грибы, по ягоды еще партизанить. Американцы ягоды понимают в конфитюре, партизан в Африке, а грибы – в консервированных банках. Мы – дело другое. Мы идем в лес всегда с благородной целью – за грибами. Каждую осень мы приезжаем в заветные места, я ни за что не выдам их точный адрес, за подосиновиками, которые здесь достигают размером с дамский зонтик. Раньше грибов было столько, что домой привозили полный багажник. Сушили, мариновали, жарили, морозили. Хватало на всю зиму. Потом понабежали братья-славяне, и грибов стало меньше, но на нас все равно хватает. Путь к нашим грибным угодьям не близкий, от Нью-Йорка 500 километров. Но мы не жалуемся, ибо ничто не сравнится с грибным азартом. Это как карты или рыбалка, но чище и возвышенней. кто с детства привык собирать грибы, знает, что в этой процедуре есть что-то волшебное, магическое и, как я сказал бы сегодня, медитативное. Рыская по сторонам, глаза начинают вести отдельную от тела жизнь. Мы становимся послушным придатком нашего зрения. Вооруженное не столько остротой, сколько интуицией, оно ведет нас к грибу даже тогда, когда он почти не виден. Грибы исподволь притягивают к себе, соединяют с собой невидимой и неведомой связью. Мы их не столько находим, сколько угадываем. Это даже не охота, а радостная игра в прятки, где нет ни побежденных, ни победителей, ни жертв. Стоит безвольно отдаться на волю грибного провидения, как лукошко будет наполняться само собой. Конечно, нет ничего вкуснее жареных лисичек или супа из сушеных боровиков или соленой сыроежки со сметаной или маринованного масленка под рюмку. Но как бы я ни любил есть грибы, мне никогда не поверят, что наши осенние ритуалы исчерпываются гастрономией. Грибы связаны с человеком древним и могучим союзом, о природе которого ученые только начинают догадываться. Особенно сильны эти узы в славянском мире. Грибы любят есть во многих странах, преимущественно в католических, как указывает, не объясняя причины, энциклопедия Брагауза и Фрона. И действительно, грибы обожают в Италии, высоко ценят во Франции, смакуют в Южной Германии. Однако лишь в восточноевропейских лесах грибная охота стала настоящей, всепоглощающей общенародной страстью. Корни этой любви уходят в далекое прошлое. Грибы занимали беспрецедентно большое место в славянской кухне, где их издавна называли «едой бедных» и «лакомством богатых». Свежие, сушеные и соленые грибы всегда служили важным источником протеина, отчасти заменяя мясо. Однако за грибной страстью стоит не только застольные пристрастия, но и отзвуки первобытной магии. На это указывает огромный пласт грибных суеверий и ритуалов в славянской народной вере. Ну а вот и результат грибной охоты. Несравненной мировой поэзии по разнообразию и точности грибной натюрморт в исполнении Адама Мицкевича.
Не счесть грибов, юнцам дороже всех лисички. Прослыли на Литве лисички-невелички эмблемой чистоты. Их червь точить не станет, и насекомых их шляпкам не пристанет. Паненки боровик разыскивают жаром, грибным полковником зовется он недаром. Все жаждут рыжиков, на вид они скромнее, не так прославлены, но все ж их нет вкуснее. В рассоле хороши зимою либо в осень, гречеха-мухомор нашел под тенью сосен. А сколько есть грибов невкусных, ядовитых, никто не зарится на аппетитный вид их. Однако ж их едят и волки, и зайчата, лесную глушь они украсили богато. На скатерти полян, как винная посуда, грибов серебряных, червонных, желтых, груда. Не сыроежки ли, как чарочки лесные, с искрящимся вином цветные, расписные? Бычки, похожие на брошенные кружки, как рюмочки блестят в сырой траве горькушки. И словно молоком наполненные чашки, белянки круглые скрываются во овражке. Поодаль дождевик разбух от черной пыли. Не перечница ль он? В траве поганки были, хоть безыменные, а все же ходят толки, что дали имена им русаки и волки. К тем заячьим грибам никто не прикоснется. А если, ошибясь, в лесу на них наткнется, то, растоптав ногой досадную поганку, посадит он пятно на светлую полянку.
В России сбор грибов – любимое национальное развлечение, поэтому неудивительно, что споры этой грибной лихорадки мы привезли с собой в Америку. Чем, надо сказать, немало удивляли аборигенов. Я уже привык к тому, что в лесу конкуренцию мне составляют только выходцы из славянских стран. Коренные американцы смотрят на мою корзину с ужасом, отказываясь понимать, как я могу отличить съедобные грибы от ядовитых. Однако, если в Америке в целом и не свойственен культ диких грибов, если большинство американцев не знакомы с грибной охотой, это еще не значит, что здесь нет отдельных любителей и знатоков. Напротив, американские грибники, чувствуя свою уязвимость, отличаются, как всякое меньшинство, горячим нравом и неукротимой энергией. Сегодня мы познакомимся с одним из самых известных в Америке любителей грибной охоты, чтобы узнать, как собирают грибы в Америке.
слушаете передачу Александра Гиннесса «Как собирают грибы в Америке».
Наш собеседник – профессор молекулярной биологии, ветеран науки о грибах и микологии Илья Шехтер, автор замечательной книги «В компании грибов». Если этот увесистый том и уступает в поэтичности знаменитой книге Солоухина «Третья охота», то по всем остальным достоинствам он вправе претендовать на звание «Библии американских грибников». С доктором Шехтером беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Профессор Шехтер, мне приходилось слышать мнение, что малоамериканцы слишком преуспевающий народ, чтобы собирать грибы. Проще в магазине купить. Нет, это не так. У всех народов есть инстинкт собирательства. Каждый американец ребенком собирал ягоды. Это давняя традиция. Но нет традиции собирать грибы. Хотя отношение к ним постепенно меняется. Это связано с новой волной любви к природе. В Америке возникает все больше грибных клубов. И теперь в стране уже больше 100 грибных клубов. Потому что, когда вы начинаете заниматься грибами, вы желаете уже не просто собирать каждый попавшийся гриб. В Америке существует около 10 тысяч видов грибов. И человек хочет научиться их различать. Каждый может отличить курицу от орла. Но если вы хотите знать о разных породах воробьев, то их надо изучать. А чем отличаются американские грибы, скажем, от российских? Если бы мне довелось собирать грибы в России, я бы, конечно, узнал те же группы и семейства грибов, которые есть и у нас в Америке. Хотя по виду они немного другие. Вообще, если вы хотите сравнить российские грибы с американскими, поезжайте на северо-запад Соединенных Штатов, на побережье Тихого океана. Это лучшее место в стране для грибников. Много лесов и дожди идут круглый год. Там американцы не просто не боятся грибов, а собирают их в огромных количествах и экспортируют в Японию и в Европу. Самое смешное, что некоторые из этих грибов консервируют и посылают обратно в Америку, хотя свежие они гораздо вкуснее. А какое место занимают грибы в американской литературе, в искусстве? Ну, конечно, в России они занимают куда большее место. Я читал в переводе книгу Солоухина о грибах. Прелестные страницы о собирании грибов есть в Анне Карениной, Толстого. Я цитирую их в своей книге. Из американских авторов о грибах писали разве что Генри Торо. Он любил наблюдать за природой. Некоторые авторы триллеров писали об использовании грибов в качестве ядов. И это все. Грибы были источником вдохновения для американского композитора-авангардиста Джона Кейджа. Кстати, он был основателем Нью-Йоркского клуба грибников. Может быть, он использовал их и в качестве наркотиков, я не знаю. Но он написал несколько музыкальных опусов и несколько стихотворений о грибах. Очень часто упоминаются грибы в мифах. И у североамериканских индейцев, и у европейских народов. В Индии в ведической религии есть бог Сома. И он не только бог, но и еще некая магическая жидкость, которую пьют священнослужители. У этой жидкости есть галлюциногенные свойства. Об этом написана целая книга, автор которой выражает предположение, что речь идет о жидкости, сделанной из определенного сорта грибов. А как это по-русски? Мухомор. И я понимаю древних грибопоклонников. Грибы не просто забавны. Они вырастают на пустом месте, где еще вчера их не было. Растут как грибы. Это выражение есть почти во всех языках. Они не выглядят ни как растения, ни как животные. Они непредсказуемы. Ты никогда не знаешь, где они появятся. В них есть очарование, тайна, мистика. По крайней мере, для меня.
Мистика, которая вдохновила крупнейшего американского модерниста Джона Кейджа и на этот музыкальный опус, он посвящен опасно знаменитым мексиканским психоделическим грибам, в последние годы стала объектом тщательных исследований. Связанные с грибами культы и первобытные религиозные обряды оказались центром притяжения так называемого «архаического возрождения». Суть этого широкого и очень неоднородного идеологического движения заключается в том, чтобы найти альтернативу индустриальной цивилизации. согласно взглядам идеологов этого движения, а среди них много биологов, физиков, компьютерщиков и, конечно, экологов, научно-технический прогресс завел современный мир в тупик. Мы стоим на пороге неминуемой катастрофы, которую нам обещает экологический кризис и военное противостояние. Выход в том, чтобы вернуться на развилку, с которой началась наша история с ее патриархальным общественным устройством, монотеистской религией и культурой антагонизма, культурой соревнования, противоборства. Неоархаисты относят этот поворотный момент в развитии цивилизации к позднему неолиту. Именно тогда, как они метафорически выражаются, человек был изгнан из рая. Какое все это имеет отношение к грибам? Прямое. Около 20 лет назад американские ученые, супружеская пара Гордон и Валентина Осон, основали новую науку – историческую этномикологию. Ее предмет – роль грибов в первобытных культурах разных народов. Изучив под этим углом археологические источники и проведя полевые исследования в Мексике, где до сих пор сохранился архаический грибной культ, Осоны пришли к поразительным выводам.
В каменном веке человек впервые открыл психоактивные свойства некоторых грибов и научился ими пользоваться для того, чтобы впадать в состояние экстаза. Этот трансцендентный опыт позволил древним людям выйти за индивидуальные пределы личного сознания и ощутить себя частью космического целого.
Другими словами, Осоны утверждают, что грибы стали для человечества источником религии. В фундаментальной монографии этномикологов об этом говорится так.
Открытие грибов с их чудесными свойствами менять психическую реальность стало переломным моментом в эволюции человека. Грибы оказались детонатором духовного взрыва. Благодаря им первобытный человек познал божественный страх и трепет. Благодаря им он научился ценить невидимое, искать непонятное, уважать таинственное.
Крупнейший историк религии Мирча Элиаде, чьи труды наконец стали доступны и даже модны в России, изучая шаманские культы, в которых грибы играют решающую роль, пришел к таким же радикальным выводам. Экстатическое состояние, в которое впадает шаман под воздействием психоактивных выдержек из грибов, Элиада называет искусством ритуального экстаза и видит в нем источник лирической поэзии. Но дальше всех пошел американский этноботаник Теренс Маккена. Обобщив огромный материал по использованию грибов в древних культурах, он выдвинул дерзкую гипотезу симбиоза человека с грибами. Результатом этого сотрудничества стала, собственно, духовная жизнь человечества. Психоактивные грибы, согласно теории Маккена и его последователей, применялись во всех древнейших культах, повергая их адептов в состояние коллективного экстаза. Именно в этом был секрет ведической религии с ее таинственным зельем под названием сома. Как раз об этом говорил в своем интервью доктор Шехтер. Хотя Маккена считает, что изготовлялась сома не из мухоморов, а из другой разновидности грибов, которые применялись и во время знаменитых во всей античности элевсинских мистериях. Более того, Маккена, изучая найденные в Сахаре первобытные рисунки, так называемые фрески Тассали, нашел на них изображение шамана с грибами. Опираясь на этот факт, Маккена утверждает, что именно отсюда, из цветущей Северной Африки времен позднего неолита, пошла легенда о рае, о саде Эдема. Здесь, говорит ученый, люди впервые отведали плодов с древа знания. Этими плодами, говорит Маккена, были, конечно же, грибы, которые научили человека альтернативному сознанию. Открыли ему путь в иную реальность. Все эти соблазнительные и дерзкие гипотезы появились в науке совсем недавно. Но многие серьезные исследователи, например, российский семиотик и мифолог Топоров, считают этномикологию одним из самых перспективных направлений в исторической науке. Тут надо подчеркнуть, что все эти архаические ритуалы с грибами никак не связаны с современными наркотическими увлечениями. В том-то и беда нашего времени, что, забыв смысл древних культов, утратив навыки обращения с сакральным, мы пытаемся устроить себе опасное развлечение из того, что некогда было священным. Мистическая связь грибов с человеком тянется к самым истокам нашей истории. Понятно, что она не могла пройти бесследно. Поэтому каждый раз, когда мы выходим на грибную охоту, всякий раз, когда мы беззаботно кладем в корзину какую-нибудь безобидную сыроежку, мы подсознательно бередим память о тех величественных и торжественных событиях, что волшебным узлом связали грибы с человеком. Уж слишком много в наших ритуалах собирания грибов, любви и уважения, чтобы не разглядеть в этом немудреном занятии пережитков архаической веры. Грибная охота – это приобщение к самым редким и ценным дарам природы. Высокое таинство, которое тешит желудок, волнует кровь и бередит душу.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Как собирают грибы в Америке». В программе принимал участие миколог доктор Эля Шехтер и Владимир Морозов. В передаче звучала «Осень из времен года Вивальди», «Мазурка Шопена» и опус Джона Кейджа под названием «Тотем предков».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Холостячки. В современном обществе все больше и больше укрепляется представление, будто одинокой женщине хорошо и без всякого мужчины. Куда девалась психологическая потребность в браке? Жизнь замужняя и жизнь парная. В чем разница? О чем повествуется в книге «Разведена, немолода и счастлива»? Почему все больше женщин смотрят на брак скептически и даже становятся разрушителями института брака? Откуда возникший лозунг «Не просто муж, но только идеальный муж»? В передаче участвуют сами женщины, общественные деятели и психологи. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 21 сентября 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Холостячки». Ведет передачу Марина Ефимова. Три миллиона.
миллиона американских женщин не замужем. Среди белых женщин незамужних 40%, среди черных половина. Их официальный статус – single woman – одинокая женщина. Из американок возрастной категории от 25 до 55 лет в 60-х годах 85% были замужем, а в 90-х замужем только 65%. Более того, в известной книге «Женщины импровизируют», написанной журналисткой Клеменс об этом новом социальном феномене, автор пишет, что даже из тех 58,5 миллионов американок, которые официально состоят в зарегистрированном браке, миллионы живут отдельно от мужей. Separated, как тут говорят. Попытаемся разобраться в причинах такого явления. Прежде всего, послушаем самих этих женщин нового типа, гордых single women. С ними беседует Рая Вайль.
Я была замужем лет 10, а потом мы расстались, рассказывает симпатичная брюнетка по имени Мария, уроженка Кубы, 42 года, по профессии журналист. Оказалось, что у него свои интересы, а у меня никаких не должно быть, кроме его. Он прилично зарабатывал и, как все кубинские мужчины, хотел, чтобы я дома сидела, рожала детей и занималась хозяйством, а не всякими глупостями, как он называл мою увлеченность журналистикой. Надо было выбирать, и я предпочла карьеру. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Меня осуждали родственники, друзья. В кубинской общине женщины от мужей не уходят. Но если бы я тогда осталась, я не стала бы тем, кем я стала сегодня. Я занимаюсь любимым делом. Мое имя знают в испаноязычной прессе. Мои репортажи слушают и здесь, и на Кубе. Единственное, о чем я жалею, что у меня нет детей. Кто будет заботиться обо мне, когда я состарюсь, вздыхает моя собеседница. Ничего не поделаешь. Я сама выбрала такой путь. Мы, женщины 21-го столетия, не хотим зависеть от мужчин. Я лучше буду жить одна, танцевать с метлой в пустой квартире, чем изменю себе и своим принципам. Порша, миниатюрная брюнетка 47 лет, начальник отдела в крупной финансовой фирме. Она была замужем 12 лет и 15 уже в разводе. В общем-то, я своей жизнью довольна. И мне не нужен муж, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. Конечно, у меня есть любовные связи, но я не хочу зависеть от мужчины. Я могу прожить и без него.
Вот что добавляет специфически о молодежи социолог, профессор Чикагского университета Линда Уэйт.
Вы можете жить с кем-то, не принимая никаких решений и не раскрывая свои связи перед родителями. Особенно это важно для девушек и молодых людей из строгих религиозных семей, а таких в Америке все еще очень много. Сожительство рассматривается как репетиция брака. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что сейчас основной вид совместной жизни в Соединенных Штатах не брак, а сожительство.
Это стало настолько распространенным, что в официальной терминологии появилось новое выражение, довольно смешное, significant other, буквально важный вам человек, дорогой вам человек. Например, в каких-нибудь приглашениях на официальный прием может быть написано: «Вы можете привести с собой мужа или significant other». Другая участница нашей передачи, профессор университета Ратгерса Барбара Уайтхед, рассматривает женское одиночество во второй, так сказать, половине жизни.
Женщины живут в среднем дольше мужчин. И овдовевшей женщине в пожилом возрасте гораздо труднее снова вступить в брак, чем пожилому мужчине. Поэтому одна из особенностей нынешнего общества – большое число одиноких пожилых и старых женщин. Другая причина одиночества – разводы. После развода женщины, особенно женщины с детьми, гораздо реже снова выходят замуж, чем мужчины.
Не муж, а бойфренд. Не жена, а герлфренд. И далеко не только среди молодежи, но даже и среди очень пожилых людей. Не могу не удержаться, чтобы к слову не пересказать иммигрантскую шутку. У старушки-иммигрантки спрашивают, как она устроилась в Америке. Она говорит: «Очень хорошо, у меня даже есть грейпфрут», то есть этот, как его, бойфренд. Вот что любопытно, как такое нарушение церковной и вообще священной традиции брака могло случиться в Америке, где 90% населения – люди религиозные? Послушаем нью-йоркских священников, с ними беседует Владимир Морозов.
Мои интервью начались не совсем удачно. Священник Бруклинской католической церкви, сухощавый мужчина средних лет, жестом потребовал, чтобы я убрал магнитофон, и потом заявил, что говорить не о чем, так как позиция католической церкви известна давно. Внебрачное сожительство – грех, и внебрачные дети – тоже грех. пастором протестантской церкви пилигримов оказалась женщина – Шарон Блэкберн. Она не считает сожительство грехом, но ее беспокоит рост числа одиноких женщин. Мне кажется, движение за свободу женщин зашло в Соединенных Штатах слишком далеко, и положение жены и матери кажется им чуть ли не тюрьмой. Пастор Шарон Блэкберн рассказала мне, что у нее среди прихожан есть немало пар, не состоящих в браке. На мое шутливое замечание, что, мол, в ее церкви царит полный либерализм, Шарон решительно возразила и рассказала историю своего предшественника. Когда стала достоверно известна связь пастыря с проституткой, прихожане почти единогласно проголосовали за его увольнение. Со священником Русской Православной Церкви за рубежом отцом Сергием мы говорили по телефону. Как он относится к тому, что мужчина и женщина живут не в браке? Что незамужняя женщина заводит ребенка от любовника или путем искусственного осеменения?
Конечно, грех 100%, пускай молится Богу и живет одна. Любовники, конечно, исключаются, а вот искусственный способ, я не знаю, каких-то церковных определений нету, каких любовников. Абсурд полный. Грех, понимаете, начиная с греха для чего?
Но она хочет иметь ребенка.
Ну, я тоже много чего хочу, понимаете. Мало ли что она хочет. Пускай выходит замуж и рожает.
Ну, а коль нет мужа?
Хочет идет в монастырь.
Мой следующий собеседник, пастор епископальной церкви Нильс Блац, услышав те же вопросы про одиноких женщин, задумался и ответил не сразу. У меня тут двойственная позиция. Мне 60 лет, из них 38 я женат, у нас четверо детей. Я просто не могу представить себе другого образа жизни. Но я не могу осуждать и одиноких женщин, которые ведут сексуальную жизнь и имеют детей. У них более мрачный взгляд на жизнь. Ведь сегодня более половины браков распадаются, и люди боятся брака. Я не считаю это грехом. Тем не менее, я бы настоятельно рекомендовал этим женщинам найти мужа. Как-то одна из прихожанок попросила пастора окрестить ее маленького сына. Она пригласила пастора к себе домой, и там он с удивлением обнаружил, что это семья двух лесбиянок, и ребенок родился у его прихожанки в результате искусственного осеменения. «И ваша церковь это не осуждает?» – спросил я. На это пастор ответил цитатой из Евангелия: «Не судите, да не судимы будете». Ребенка он окрестил. В Библии описано много неблагополучных распавшихся семей, но в конце концов они часто оказываются спасенными и святыми.
Авторы обзорной статьи об одиноких женщинах «Сольный полет», опубликованной в «Тайме», считают, что стремление женщин жить самостоятельно – это естественное знамение времени, свидетельство экономической независимости женщин и улучшения их социального статуса. Но социологи считают, что в целом это тревожный знак.
Конечно, это тревожно, потому что когда появляется слишком много одиноких женщин, может оказаться, что в будущем все общество станет беднее. В среднем дети матерей-одиночек живут беднее, чем дети в нормальных семьях, и под меньшим присмотром. И психологических проблем у них больше. И я думаю, что авторы обзорной статьи в журнале «Тайм» представили одиночество современной американки в слишком розовом свете.
Конечно, иногда возникает подозрение, что одиночество большинства женщин вынужденное, а не добровольное. Самым обидным образом это сомнение выразил Кит Рейли.
Я не верю, что они не хотят замуж. Нет такой женщины, которая не мечтала бы встретить своего принца. Этот феномен новой женщины создала медиа. Пройдет 5-6 лет, и все вернется на круги своя. Семья вновь станет главным. И эти так называемые новые женщины поймут, что без мужчины, без партнера их жизнь, пусть даже и невероятно успешная профессионально, будет пустой.
Профессор Уайтхед по-другому смотрит на роль мужчин в этом новом явлении.
Я согласна с тем, что, возможно, главной причиной одиночества женщин в Соединенных Штатах является нежелание мужчин обременять себя такой ответственностью, как брак, в такие безответственные времена, как наши. После сексуальной революции стало позволительно жить женщинами, не опутывая себя цепями гименея. Исчезло давление общественного мнения, исчезла традиция, а с ними и психологическая потребность в браке.
Два года назад в эмигрантской газете «Новое русское слово» была напечатана статья Софьи Раскиной «Исповедь одинокой женщины», в которой безымянная российская эмигрантка с трогательной откровенностью писала.
«Мне за 40. Ну и что? Знаете, как жить хочется? Теплых рук, нежности, добрых слов, ужина подогретого, когда еле приволакиваешься домой после целого дня на ногах. Да что там ужин? Я сама 100 раз приготовлю, было бы кому. Просто дыхания рядом не хватает, чтобы, если вдруг страшный сон и просыпаешься в ужасе, ощутить мгновенное счастье, что это просто сон. А явь, вот она, рядом, лежит себе и похрапывает, если на спине. Иногда по ночам подушку грызу, чтобы всхлипываниями сына не беспокоить. Ему ведь утром в колледж».
Ну, подумает слушатель, это русские дела. Сентиментальность, зависимость от мужчины. А американкам ничего этого не нужно. Не скажите. Послушаем одну из собеседниц Рая Вайль, 37-летнюю женщину-полицейскую Мию.
«Довольно долго я чувствовал себя счастливой после развода. Работа у меня была интересная, жалование приличное, и продвижение по службе. Зачем мне муж? Мне и без него хорошо, думала я. Потом была длительная связь с одним женатым мужчиной. Каждый раз, когда он должен был уходить, было грустно. Но как только дверь за ним закрывалась, я испытывала что-то вроде облегчения. Ну, наконец, я снова предоставлена самой себе. На самом деле, я просто боялась серьезно увлечься. Сейчас, когда я стала начальником отдела, когда у меня столько денег, что я могу жить ни в чем себе не отказывая, я поняла, что этого недостаточно. Деньги не могут заменить прогулку под звездами с близким человеком».
Одно из самых ярких художественных свидетельств того, что эта истина верна до сих пор, дает американская писательница Тони Моррисон в знаменитом романе «Песнь Соломона». За ее героиней, 30-летней Карин, образованной и поэтичной женщиной, белой вороной в глухом южном городишке и потому безнадежно одинокой, начинает ухаживать Портер, романтичный и начитанный мусорщик. Она разрешает ему приносить цветы и стихи, но его попытка склонить ее к близости оскорбляет ее самолюбие. «Вы предлагаете мне пойти к вам домой?» – переспросила Карин тоном, в котором сарказм пытался прикрыть волнение и потому был заметно преувеличенным. Портер кивнул и сказал: «Конечно, мне не нужна девочка, которая на все должна получать разрешение папы. Мне нужна женщина. По-моему, Кори, вы боитесь стать взрослой женщиной». Тут Карин понесло. «Вы имеете в виду тех женщин, которые стоят по вечерам на углах? Вы всегда можете пригласить домой их. Просто подойдите и скажите: пошли со мной. Чего проще? Но нет, вы хотели леди. Правда, есть разница между женщиной и леди. И вы знаете, кто я». Портер молча перегнулся через нее и открыл дверь машины. Карин выскочила, попыталась хлопнуть дверью, но не сумела, потому что замок был ржавым. Стремительным шагом она дошла до дома и вдруг на пороге замерла, словно примерзла к ступенькам. 2 секундами позже она круто повернулась и побежала обратно к машине. Так быстро она бежала только раз в жизни, в детстве, из комнаты деда, когда увидела, во что его превратила болезнь. Машина все еще стояла у тротуара. В ужасе, что Портер может уехать, Карин подбежала к ней спереди и бросилась прямо на капот. Она даже не увидела, когда он вышел из машины. Но книга Тони Моррисон написана о 50-х годах, когда 30-летнюю незамужнюю женщину называли за глаза старой девой, по-английски «спинстер». В 30 лет на ней уже лежало клеймо. Другое дело теперь.
«Мои обследования женщин в возрасте от 25 до 40 лет показали вот какую действительно новую тенденцию, сравнительно, скажем, с 50-ми годами. Женщина, не сумевшая выйти замуж, отказывается теперь считать свою жизнь неудавшейся и не сложившейся. Она хочет быть счастливой, невзирая ни на что, и делает для этого все возможное в ее обстоятельствах. И общество с этим смирилось. Тем не менее, большинство женщин, которых я опрашивала, предпочло бы, если и не замужнюю жизнь, то жизнь с любимым и любящим человеком. Словом, парную жизнь, а не одинокую».
Тем не менее, автор книги «Разведена, немолода и счастлива», журналист Джин Крис, довольно убедительно показывает, что сейчас именно женщина часто становится разрушителем самого института брака.
Демографы и социологи соглашаются с тем, что все больше женщин смотрит на брак скептически, как на невыгодную сделку. Раньше она была, по крайней мере, справедливой. Муж обеспечивал материальное благополучие, положение в обществе и безопасность. Жена – эмоциональную поддержку, лояльность, безотказный секс и удобство жизни. Сейчас в Америке женщина обеспечивает половину семейного дохода. По данным журнала Fortune, 75% замужних американок, работающих на высоких постах в корпорациях, зарабатывают больше своих мужей.
Профессор Уайтхед, не кажется ли вам, что иногда тут дело просто в бытовом комфорте, к которому так привыкают американцы? Они не хотят идти на неминуемые компромиссы и самопожертвования брачной жизни.
Наверняка это играет определенную роль. Недаром у нас появилось новое выражение, чисто женское. My way or the highway. Буквально или моя дорога, или скатертью дорога. То есть они хотят семейной жизни, но только на своих условиях. Все это делает нынешний брак чрезвычайно хрупкой и ненадежной затеей, которая в половине случаев кончается разводом.
В обзорной статье журнала Time авторы приводят девиз Single Women. Вам не нужен просто муж, вам нужен только идеальный муж.
Первым следствием такого стремления к совершенству явилось поголовное разочарование среди молодых женщин. Полное слияние душ находят единицы, да и те вскоре обнаруживают изъяны в своем идеальном избраннике. Результат – или множество кратковременных связей, или одиночество, иногда даже полная девственность. Раньше в Америке говорили «отношения требуют труда», а теперь многие ищут идеального партнера, как искали на Клондайке золотые слитки. Жизнь множества молодых американок – постоянная погоня за мечтой. Это сейчас действительно чрезвычайно распространенное явление.
Во многих статьях и интервью с американками наиболее частой претензией к мужчинам является обвинение их в том, что они не дают женщинам быть самими собой, что они хотят контролировать жизнь своей партнерши, тем более жены. 61% опрошенных женщин считают это главным мужским грехом. Откликаясь на это обвинение, писатель Уолтер Керн в эссе «Жалоба мужчины» пишет:
«Чего бы женщины ни искали в мужчинах, две вещи остаются неизменными. Первое – их требования постоянно меняются. И второе – они никогда не находят то, чего ищут. В 70-х годах они искали чувствительности, потом силу, потом комбинацию этих двух качеств, потом лояльность, но без настырности. Сейчас идут поиски духовного двойника. Кроме эмоциональных совпадений, он должен быть героем в постели и на бирже, иметь интересных друзей, не реже раза в неделю посещать психотерапевта, а также быть семейным вождем, но без права командования. Во времена моего деда мужчине достаточно было иметь хорошую службу и пользоваться деодорантом. Впрочем, как раз деодорант остается в силе».
В этой шутливой жалобе есть, естественно, зерно истины, а именно наличие в Америке довольно четко сформулированных, чуть ли не общенациональных стандартов мужской профпригодности. В такой ситуации поиски духовного двойника неминуемо превращаются в деловое предприятие. В довольно милом фильме «Переходя улицу Деленси», уставшая после рабочего дня нью-йоркская охотница за потенциальным духовным двойником на первом же свидании прямо говорит кандидату:
«Я так устала, что почти засыпаю, поэтому вот мой телефон. Вы показались мне симпатичным человеком. Если захотите позвонить, звоните. Если нет, переживу. Я хорошая женщина, я не курю, у меня нет никаких медицинских проблем, со мной легко ладить. И под покровом моей деловитости прячется глубоко романтическая натура».
А вот коротенькая история иммигрантского сватовства, рассказанная писательницей Анной Левиной в повести «Приходите свататься», изданной недавно в Америке издательством «Эрмитаж». Объявление в русской газете: «Сватую только высокоэрудированных и интеллигентных людей, хорошо устроенных. Строгий отбор. Звоню. Больше из любопытства проверить уровень собственного интеллекта. Отвечаю на вопросы: откуда, сколько лет в Америке, кем работаю, какая зарплата и сколько мне лет. В конце сваха говорит: вы меня простите, но я вас сватать не буду. Потому что у вас все как у меня. И тот, кто подходит вам, подходит и мне. А я весь этот бизнес-то устроила ради того, чтобы найти себе то, чего я хочу. Знаете что, ну вы мне так понравились, давайте поедем вместе в отпуск. На черта нам нужны эти поганые мужики». На волнах Радио Свобода передача «Холостячки». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Уэйт, как вы считаете, вот эта ситуация, когда 40% женщин в возрасте от 25 до 55 лет не замужем, она может измениться? Или мы должны просто принять ее как новую социальную данность? И как-то к ней приспосабливаться?
Я думаю, ситуация может измениться очень скоро. Когда мы начинали свои исследования этой тенденции, мы начали со Швеции и Скандинавии, будучи уверенными в том, что, как и у них, многолетнее нескрепленное браком сожительство – наше будущее. Но этого не случилось. Большинство американцев после нескольких лет сожительства или вступают в брак, или порывают отношения. Результаты опросов уже много раз показывали, что сожительство – менее счастливый союз, чем брак. Особенно для женщин с детьми, которых всерьез беспокоит будущее. Среди этих женщин непропорционально высок процент тяжелых депрессий.
Однако многие наблюдатели и комментаторы, в частности Марсель Клеменс, автор книги «Женщина импровизирует», считают, что стена между бастионом брака и дикими джунглями незамужней жизни утончается. Это больше не стена, а проницаемая мембрана. И первые пионерки уже пытаются осваивать жизнь то с одной, то с другой ее стороны. Кто бы и как бы не противился ослаблению традиционного института брака, его облегченный вариант сожительства уже утвердился, чтобы остаться надолго, пишет Клеменс. И женщины приложили к этому руку не меньше, чем мужчины. Они сами выбирают возлюбленных, вместо того, чтобы пассивно вдохновлять их на любовь. Они сами оставляют их, как только любовь остынет. Незамужние сингл-вумен рожают и растят детей, зачатых в пробирках из бесхозной спермы. Они содержат семью, они руководят фирмами, они борются за места сенаторов, и они не слушают советов своих матерей. Из печальных старых дев они стали хозяйками жизни. Конечно, наш мир и вообще меняется с калейдоскопической скоростью, но женщины меняются быстрее всех. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Холостячки». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую, систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Three, two, one.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».